Писания. Сегодня мы обращаемся к одному из коротких пророков. Я имею в виду, что он не так много написал, как другие пророки, но сегодня мы обратим внимание на него. Это пророк Агей. Пророк Агей. Две главы в этой книге, в книге пророка Агея. Интересно, друзья, деталь. Размышлял вот о чем. Когда пророки выходили к народу, думаю, что они мало чем отличались от остального народа. Они также выглядели, как и все остальные, но их отличала одна фраза, очень сильная. Когда они выходили к народу, они говорили: «Так говорит Господь». Мои друзья, как вы думаете, а как народ это воспринимал? Они все уже падали, каялись, да, изменялись, трепетали. Да нет, такого не было. Почему вот эту параллель, вернее, этот вопрос задаю, чтобы вместе с вами попробовать провести параллель с нашим временем. Смотрите, когда выходят проповедники и говорят: «Так говорит Господь». Господь от этого поменялся, что читается Слово Господне? Нисколько. Реакция людей поменялась? Нисколько. Удивительно, друзья. От этого Слово Божие не теряет свою силу, принимают его люди или не принимают. Но в том, что Бог обращает свое внимание к людям, независимо от того, как они на это реагируют, еще раз подчеркивается одно важное – Божья забота о человеке. При всем том, что очень часто эти люди просто недостойны этой Божьей милости. И вот одним из таких пророков, который не так много-то и пророчествовал, где-то 4 месяца больше ему не дают. Вот исследования его книги, той информации, которая дошла до нас, утверждает, что он пророчествовал всего 4 месяца, где-то с августа по декабрь, как раз вот наше время идет, скоро его дело к декабрю, это будет последнее его пророчество в декабре. Но это было в 520 году, до рождения Христа. Итак, хочу пригласить вас прочитать несколько стихов, начало первые 5 стихов из этой книги, первой главы, и затем, когда мы с вами будем немного знакомиться с тем, что заложено в этой книге, мы еще обратимся к прочтению других стихов. Итак, книга пророка Агея, глава 1, первые 5 стихов. «Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в 1-й день месяца, было слово Господа через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиила, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидека, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ этот, говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господа через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот в запустении. Поэтому ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». Интересно. Вот ни с того ни с сего пророк Агей заявляет: а вам самим время жить в хороших домах? Видимо, уже много людей об этом говорили, проходили, видимо, мимо места, где уже начали они строить храм. Ну, нет-нет, да и так вот посмотрят на него, может быть, вздохнут. Ну что, не пришло еще время. Ну, храм-то, его полуразвалины стоят? Стоят. И вот смотря на это отношение людей к храму, Агей по Божьему повелению и произносит это пророчество. Интересно, друзья, смотря за тем, как Господь воспитывает свой народ, обращаешь внимание на то, что вот евреи получили Божий закон через Моисея, и долгие-долгие столетия он им дан был для того, чтобы жизнь их устраивалась, была правильной. Но когда они стали нарушать этот закон, Бог стал посылать пророков. И чем ближе, чем больше увеличилось отступление от Бога, мы с вами на это обращали внимание, тем больше Бог посылал пророков. Наконец-то они уходят в плен. Вот интересно, количество пророков, чем ближе к уходу в плен, тем больше возрастало. Итак, евреи ушли в плен. Оставил Господь их в плену? Нет. В плену тоже было 2 пророка, которые обращали их внимание. Вы помните, что это за пророки? Это пророк Иезекииль, И это пророк, очень известный Даниил. Но возникает следующий вопрос. Окей, плен закончился, завершился, а Господь оставил свой народ. И опять мы видим, Он его не оставил. Смотрите, казалось бы, ну все, пусть они живут уже сами. Бог посылает еще пророков. И мы с вами сегодня будем знакомиться с первым из трех пророков, которых Бог послал к народу израильскому уже после плена, точнее, к иудейскому народу, потому что северное колено практически рассеялись. Итак, из написавших книги после плена Агей – первый пророк. Агей, затем Захария и последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Имя Агей очень интересно, это «мой праздник». Ну, так приблизительно переводят значение этого имени, слово «Агей» или имя «Агей» – «мой праздник». Очень мало сохранилось информации о происхождении, практически нет о том, откуда родом этот пророк. Кто-то предполагает так, что он был молодым человеком, когда он пророчествовал и родился в плену. Но все-таки есть предположение, что Агей пророчествовал в глубокой старости. И одно из подтверждений этому в этой книге заложено. Что это за подтверждение? Мы немножко позже коснемся его. Когда Агей обращал внимание к народу и говорит, вот среди вас есть люди, которые видели величие первого храма. И когда, конечно, это у вас в памяти сохранилось, и когда вы вспоминаете тот храм, который построил Соломон, и вот этот, который мы сегодня строим, он задает вопрос, не есть ли он ничто в наших глазах? Такое интересное выражение, так его сложновато еврейское выражение, ну, значит, другими словами, это же ничто, то есть он ни в какое сравнение не идет. Речь идет не о величии храма, который они строили, а наоборот, о его бедности. Поэтому это одно из подтверждений в тексте, которое дает право говорить, что Агею было около 80 лет, когда он, приблизительно, когда он произносил эти пророчества. Еще одна интересная, друзья, деталь, вот мы сейчас на нее обратим внимание. В удивительное время жил пророк Агей, в удивительное. А удивительность в чем заключается? Именно во время Агея произошло очень серьезное политическое изменение. Очень серьезное. Какое? До 39 года, это когда пришел к власти Кир, царь персидский, который дал повеление о восстановлении храма. Удивительно, друзья, но до этого миром правили семиты. Знаете, что после потопа мир разделен был на три части. Это хамиты, к ним Египет, Африка относится. Дальше семиты, евреи, вавилоняне, ассирийцы. Это все семитская группа. Но в то время, когда Кир, это уже представитель индогерманской группы или иофитит, потомок Иофета. И вот тем самым, удивительно, друзья, хочу подчеркнуть вот что. С того времени, когда пришел к власти Кир, и по сей день миром управляет Иофет, потомки Иофета, то есть Запад. Обратите внимание, это уникально. Возможно, мы на это не обращаем внимания. Возможно. Хочу сказать, нам бы серьезнее изучать Библию, как евреи ее изучали. Каждое слово, каждая фраза, вот эти знаковые пророчества, они в голове у них сидели. Поэтому, когда они видели все происходящее, да, они противились Богу. Это одна сторона, другая сторона, у них это в памяти все хранилось. И вот в этом положении важно подчеркнуть, когда сменился курс с востока на запад, от потомков Сима к потомкам Иофета, очень важно даже в этой связи было показать, как Бог смотрит на свой народ. Ну, политическая обстановка поменялась? Да. Бог их не оставляет. Это уникально, друзья. Давайте посмотрим коротко, в чем содержание этой книги. Всего две главы, 38 стихов, вместе с книгой пророка Авдия. Это самые маленькие книги Ветхого Завета. Если у Авдия одна глава, у Агея две главы. Главная тема этой книги – призыв Божий через пророка продолжить строительство храма. Отмечается, что вот эта задержка в строительстве растянулась на 16 лет. В 536 году Кир подписал приказ о возвращении евреев из Египта, вернее, из плена Вавилонского, с тем, чтобы они строили храм. Чуть позже коснемся этой детали. И они фактически сразу по приходу своему приступили к тому, чтобы заниматься реставрацией храма, который был разрушен. Но когда они встретили противление со стороны окружающих народов, вы это помните, они остановили храм, строительство храма. Ну зачем? Раз вот препятствие, мы не будем это делать. Важный, серьезный урок для христиан. Бог повелел нам созидать церковь? Да. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный. Господи, а вот там не получается, там не получается. Мы не будем этого делать. Вот пророчески эта книга сегодня к тем ленивым верующим людям. Встретил какую-то проблему, я лучше уйду от проблемы. Это сегодня модным стало для многих верующих. Вместо того, чтобы эту проблему как-то по-другому к ней подходить, понимать, что Бог же контролирует ситуацию, мы очень мудрое решение выбираем. Какое? Уходим в сторону. А зачем нам все это надо? Мы не похожи на этих людей, друзья. Удивительные, друзья, вот этот замысел, который Бог закладывает в пророчество этого пророка. Итак, главная тема – это призыв Божий продолжать вот то, что должны были делать евреи. Повеление построить храм получил правитель Кир. Одна интересная, друзья, деталь. Подумайте, вдумайтесь, пожалуйста. Вот она еще раз заставляет нас быть внимательным к Священному Писанию. И когда мы читаем последние стихи книги, или второй книги Паралипоменон, или начало книги Ездры, если вы внимательны, то Кир очень сильно делает заявление. Бог повелел мне построить храм в Иерусалиме. Приблизительно такую мысль он отчетливо говорит. И говорит, поэтому кто из вас есть из народа иудейского, израильского, идите и стройте. Но важна деталь. Абсолютно далекий от Бога правитель. Абсолютно. Я хочу это подчеркнуть. Каким образом он получает от Господа это заявление? Я не знаю, друзья, может, вы знаете. Но я знаю, друзья, одно – я знаю одно, что он прекрасно понимал, что это Господь ему говорит. И это, в свою очередь, для меня тоже очень серьезный урок. Мы думаем, что этот правитель безбожник, он вообще далекий от Бога, и Бог с ним вообще никогда не разговаривает. Но вот эта удивительная деталь подчеркивает, что это не так. Даже люди, далекие от Бога, правители, не знающие действительно истины в Боге, Бог управляет ими. И вот эта важная деталь, она убеждает нас еще раз в том, что Бог контролирует ситуацию. Даже в наше время, очень неустроенное, когда смотрим мы на некоторых правителей мировых, одной, другой, третьей страны, и думаем, ну как так можно управлять страной? Ну как? Мои друзья, да не смущается ваше сердце. Бог контролирует их. И если Бог, я хочу подчеркнуть, Бог скажет, я осмелюсь на основании вот Священного Писания сказать, они поймут, что это Бог говорит. Вот почему Писание побуждает нас, что делать относительно правителей? Молиться за всех правителей. Не только за хороших правителей. Молиться за всех правителей. Действительно, своими молитвами защищать и просить, Господи, работай над этим правителем. При всем том, что на сегодня он делает такие вещи, которые страшны, потому что слушаю, страну разрушает. Итак, очень интересная деталь. Бог повелевает Киру, храм мой должен быть построен. Почему на эти, друзья, детали мы обращаем внимание? Фактически, смотрите, в Священном Писании нет повеления евреям восстанавливать храм. Я на это хочу обратить внимание. Да и первый храм Господь не побуждал строить, правда? Вы помните? Это была инициатива Давида. Господь принял это, но поставил ограничение, Давид, ты не будешь строить, потому что очень воинственный человек. Давай так, твой сын, он миролюбивый, он построит храм. Но вместе с этим, когда народ стал строить храм, Господь принял это. Обратите внимание, желание людей, хочу подчеркнуть, не было повеления строить первый храм. Это было желание людей, которые Господь благословил. Это важный урок для нас. Когда оно делается из добрых побуждений для Господа, Господь принимает это, мы немножко позже скажем о славе Господней, связанной с храмом. Здесь интересна, друзья, деталь. Бог повелевает строить храм, но кому повелевает? Кому повелевает? Языческому царю. В первом случае это было побуждение Давида, но храм этот был разрушен, который был построен по желанию Давида через его сына Соломона. Здесь же вот этот храм разрушенный, Бог повелевает языческому царю восстанавливать. Далее, очень интересный деталь, смотрите, что мы читаем в книге Езды, хочу подчеркнуть это снова. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнении слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». И дальше приказ, возвращайтесь. Удивительная, друзья, деталь. В начале строительства переселенцы столкнулись с сопротивлением и остановились строительство храма. Это, в общем, друзья, вот содержание этой книги. Еще одна деталь. После того, это первый призыв, он фактически, вся первая глава этому посвящена. Вообще, эту книгу разделяют на четыре части. Первая часть – это призыв восстановить строительство, вернее, продолжить строительство, занимает первую главу, а во второй главе еще три обращения делает Агей. Итак, в целом Агей произносит четыре обращения. Одно из них в первой главе и остальные во второй. Первое обращение к правителю Зарававелю и к первосвященнику Иисусу, сыну Иосидека. Интересная, друзья, деталь. Хочу подчеркнуть вот что. Политический правитель и духовный правитель вместе. Вот так государство созидается. Политический правитель и религиозный правитель, они вместе. И обращает внимание Агей к одному и к другому. Это произнес он, это из книги видно, уточняет это 29 августа, первое его пророчество было. Дальше, если первое было к политическому и религиозному правителю, второе обращение к правителю Зарававелю и к народу, здесь уже нет обращения к первому служителю, третье – наставление в вопросах чистоты, мы немножко позже этого коснемся, и далее – обращение как поддержка Зарававеля. Вот эта информация представлена в этой книге. И на что хочу обратить внимание? Насколько много внимания Господь уделяет руководителю народа? Около 53 тысяч приблизительно евреев возродились из плена. У них есть один руководитель. Один политический, другой религиозный руководитель. Смотрите, это хороший урок на все века. Для того, чтобы народ правильно развивался, сердце царя должно быть направлено к Богу. Насколько много зависит от первого лица в государстве? Насколько много зависит от первого лица в церкви? В храме, обратите внимание. Поэтому идет обращение и к политическому правителю, и к религиозному правителю. Это достаточно важный урок. Куда пойдет народ? Куда он пойдет? Ваш ответ? Куда правитель поведет? Вот почему важно, и Господь это предусматривает, чтобы обратить внимание на сердце царя, на сердце первосвященника, чтобы двигались они в правильном направлении, понимая, что остальной народ пойдет вслед за ними. Обращение Агея и Захарии немножко позже привело к успешным работам в Доме Божьем. Это возымело действие. Об этом в книге Агея мы не читаем, но книга Ездры ясно об этом говорит. В 5-6 главе, что было действительно, народ очень ревностно взялся за реставрацию храма, и через 5 лет, после того, когда он восстановил, народ восстановил храм, приходит Ездра и начинает реформы свои. Уже, смотрите, храм восстановлен. Это важно, друзья. Дом молитвы отстроен, а потом жизнь уже духовно начинает отстраиваться. Интересно. Сначала храм восстановлен, затем Езра приходит и свои духовные реформы производит в народе. Это, в общем, то, о чем эта книга, книга Агея. Книга пророка Агея – это единственная книга в Библии, полностью посвященная отношению людей к Дому Божьему. К книга Агея – это единственная книга, которая полностью и целиком посвящена отношению к Дому Божьему и к содержанию Дома Божьего. Хочу пригласить вас посмотреть на очень важные, ценные уроки из этой книги для нас сегодня. Поскольку мы верим в Богодухновенность Писания, Писание говорит так, все Писание богодухновенно и полезно, давайте зададим себе вопрос, чем эти две главы, эта коротенькая книга Ветхого Завета полезна сегодня для христиан. Первое, на что, думаю, надо обратить внимание, это Бог осуждает оправдание бездействия в отношении к Дому Божьему. То есть, если Дом Божий в запустении, ничего там никто не делает, Бог осуждает это. И вы уже прекрасно понимаете, о чем это для нас говорит, друзья. Что мы читаем во 2-4 стихе 1 главы? «Так сказал Господь Саваоф, народ сей, говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. И было слово Господне через Агея, пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении». Итак, бездеятельность и равнодушие здесь по отношению к Дому Божьему – это грехи, которые всегда ослабляют верующих. Бездеятельность по отношению к дому, содержанию Дома Божьего и равнодушие – это грехи, которые всегда ослабляют верующих. Дом Божий не может выглядеть хуже наших личных домов. Это серьезно, друзья. У меня есть дом, правда, он не мой, платить за него надо, но считается, что мой, поскольку I'm owner, я хозяин этого дома. Хороший, друзья, урок. В каком состоянии твой дом, христианин, христианка? А теперь следующий вопрос. А в каком состоянии Божий дом? Неужели к Божьему дому меньше должно быть внимания, чем к твоему личному дому? Помни, что это твой личный дом, а вот это Божий дом. Итак, дом Божий не может выглядеть хуже наших домов. Позвольте задать вопрос, прежде чем пойдем далее. Что в этом году нами лично было сделано для Божьего дома? А что мы сделали для своего дома в этом году? Друзья, будет о чем подумать, правда? Итак, это очень серьезное предостережение. Верующий – это хороший урок для нас. Уважительно, с вниманием относиться к Божьему дому. В доме Божьем должен быть порядок. Там не может быть никакого запустения. Это первый урок, который явно здесь просматривается. Это основная тема этой книги. Далее. Неверное состояние сердца уводит от Дома Божьего. Почему у меня и у вас равнодушие? Оно нужно, вот так валяется, пусть оно валяется. Никогда ничего не подниму, не уберу и никогда на субботник не приду в Дом Божий. Ну, простите за такую лапку. Почему это, друзья, происходит? Эта книга ясно показывает, почему у нас может быть такое отношение к Божьему дому. И Агей подчеркивает одну важную деталь. Почему это происходит? Сердце наше неправильное. Главная причина – обратить сердце свое на свою жизнь. И вот что говорит на этот счет Агей? Обратите сердце ваше на пути ваши. Далее. «Обратите сердце ваше на время от этого дня и назад». 4 раза в 2 главах упоминается это выражение. Оно ключевое здесь. Если у вас, вы равнодушны к Божьему дому, главная проблема, вы должны это понять, если вам все равно, что происходит в Божьем доме, если вам все равно, это проблема вашего сердца. Вот на это указывает пророк. Обратите сердце ваше, на пути ваше. Интересную деталь. Я думал вот о чем. Почему Агей не говорит, обратите внимание ваше, сознание ваше? Как вы думаете, почему он пишет здесь сердце ваше? У меня один ответ. Потому что из сердца наше побуждение все хорошее и все злое. Правда? Так Писание об этом говорит. Поэтому самое важное, вот то, что нужно беречь больше всего хранимого, вот это вот самое дорогое, обрати теперь, посмотри на свою жизнь. Умом понимаю, что это так, а делать не буду. У нас это часто происходит. Так вот, здесь Агей обращает внимание на сердце. Обрати сердце твое, поверни его, и пусть оно посмотрит, как вот ты жил, ну, последний год, последние полгода, может, последние несколько лет. Итак, очень сильное заявление. Обратите сердце ваше на пути ваши. На все наши оправдания в нежелании созидать церковь или относиться, соответственно, к Дому Божьему, Писание дает нам ценную рекомендацию. Посмотри внимательно на себя сам. И это важное заявление. Когда у меня равнодушие, когда нет особого желания трудиться, либо физически что-то делать в Доме Божьем, либо созидать Церковь Господню, Писание имеет только одну для нас рекомендацию. Сам посмотри на себя, на свою прошлую жизнь. Зачем? Давайте пойдем далее. Оценка своей жизни помогает принять правильное решение в отношении Дома Божьего. Смотрите, когда Агей обратил внимание народа, говорит, посмотрите на свою жизнь, посмотрите. Я не думаю, друзья, что они эти слова проигнорировали. Может, они, конечно, не так с таким большим энтузиазмом сразу-то воспринимали. Еще одна из причин, почему все-таки прислушались к голосу Божьему. Вот эта фраза «так говорит Господь», думаю, что она осталась, пусть не так много старцев возвратилось из плена, но она осталась в их сознании. Они помнили эти заявления, когда до плена пророки говорили «так говорит Господь». И вот эта сильная фраза, вот эта фраза «так говорит Господь», она заставляла трепетать сердца евреев. Почему? Потому что они знали, что если Господь скажет, оно обязательно будет. Если Он их предупреждал о наказании, что они пойдут в плен, оно так и произошло. Мои друзья, а что мы можем сегодня сказать о том, как мы к этой фразе относимся? Так говорит Господь. Содрогает ли она нас, вот эта фраза, когда она звучит «так говорит Господь». И это «так говорит Господь». Обратите сердце ваше на пути ваши. Итак, оценка моей личной жизни помогает мне пересмотреть в лучшую сторону, в сторону созидания и Дома Божьего как здания, и Церкви Христа. Бог ожидает нашего действия сейчас. По книге Агея это явно просматривается. Решение необходимо сделать безотлагательно. Смотрите, стих 5. «Посему ныне», то есть сегодня, сейчас, «так говорит Господь, обратите сердце ваше на пути ваши». Итак, смотрите, не завтра, не послезавтра. Это серьезно, друзья, и нам сегодня слово это звучит. Да, оно было написано очень давно, 2500 лет назад. Но сегодня это звучит ко мне. Бог и сегодня ожидает, пересмотри, пожалуйста, свое отношение к церкви. Пересмотри, пожалуйста, свое отношение к Дому Божьему. Итак, это второй очень важный, ценный урок для нас. Неверное состояние сердца уводит нас от созидания Дома Божьего. Третий урок в этой книге – это в отношении к Дому Божьему всегда следует помнить, с кем мы имеем дело. Если это Дом Божий, то это Дом Божий. Интересно, друзья, деталь. Господь Саваоф, вот это выражение, 14 раз упоминается в этой книге. Никто на количество глав из пророков никогда не употреблял так часто это заявление. Почему? Как вы думаете? Что такое Господь Саваоф? Это Господь воинств. Могущественный, сильный. Почему Агей употребляет вот это выражение? Почему не просто Господь Бог? Ну, там, Иегова Ири, Иегова Ниси и так далее. Почему он употребляет это выражение? Друзья мои, это очень сильное заявление, что вы, люди, понимали, с кем вы имеете дело. Господь Саваоф, Господь могущественный. Выражение «так говорит Господь Саваоф» 13 раз упоминается на две главы. Господь Саваоф 14 раз, один раз практически оно употребляется без этого добавления «так говорит Господь». Удивительные, друзья, вещи. Книга Агея учит нас, с кем верующие имеют дело, когда касается вопроса созидания церкви, созидания Дома Божьего. И последний, четвертый урок, давайте обратим внимание, из этой книги – служение Богу с нечистым сердцем, неугодно Ему. Я хочу, чтобы на этом обратили особое внимание. Служение Богу с нечистым сердцем, неугодно Ему. Можно служить Богу с нечистым сердцем? Оказывается, можно, но это ложно, друзья, это неправильно, Бог не принимает это. Обратим внимание на несколько стихов из 2 главы. В 24-й день 9-го месяца, 24 сентября по-нашему, чтобы было понятно. Во второй год Дария было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф. «Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле...» Ну, вы понимаете, да? Вот так вот держит здесь мясо священное. Ну, не было сумки там. Вот пола, одежда, вот. И дальше интересно. «Если нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? В одежду священник положил мясо. Идет и случайно задел хлеб». Но задел не мясом, а задел одеждой. Вот об этом идет речь. Смотрите, какая тонкая деталь. Что дальше написано? «И отвечали священники и сказали нет». То есть от того, что священное мясо, вот граница здесь, это одежда, толщина-то какая у нее? Но не, если с одеждой коснулся, то хлеб или то, к чему прикоснется эта одежда, не будет святым. Ну, казалось бы, а что здесь такого? Смотрите, Агей ведет дальше. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому, то есть к священному мясу и к одежде, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» Интересно. «И отвечали священники и сказали, будет нечистым». Дальше. «Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». Какие выводы из этого? Бог оценивает нас по состоянию сердца нашего. Бог оценивает нас не так, как мы себя оцениваем, а по состоянию нашего сердца. Это первое. Второе. Наша святость не распространяется на другого. Это наше личное состояние. Если человек святой, то его святость на другого не распространяется. И это серьезно, друзья. Но это не все. Еще один вывод из этого. Наша греховность влияет на других. Обратите внимание, друзья, на это. Это вытекает из того текста, который мы прочитали. Если человек святой, то его святость не распространяется на другого, не влияет. Он сам должен быть святым, другой человек. Но моя греховность распространяется на других. Какой вывод? Понимаете, друзья, насколько это серьезно? Что из этого следует? Это сильное средство, греховность, которое дьявол использует для поражения верующих. Святость не передается, но греховность влияет на других. Насколько это важный урок для верующих понимать, что сатана это хорошо понимает. Понимает, что горький корень, когда возникает, он причиняет вред кому? Не себе, а многим. Так говорит Писание. Смотрите, мы прочтем этот текст. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтоб им не осквернились многие. Один горький корень оскверняет многих. Еще один текст. Смотрите, как строго Священное Писание призывает верующих относиться к греху, понимая, что происходит осквернение других, друзья. Смотрите, что пишет Павел в послании к Коринфянам. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Дальше это не все. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И сильное заявление. Итак, извергните развращенного из среды вас. Сильное заявление? Очень сильное заявление. Не надо, снизойдите, потерпите. Мои друзья, это наши мотивы, вы понимаете? Это наши мотивы. Божьи мотивы другие. Если человек, называясь братом или сестрой, пребывает в этом грехе, пребывает, будьте внимательны, не раскаялся, а пребывает, извергните развращенного из среды вас. Я понимаю, что очень неприятно, строго. Зачем это все, мои друзья? Мы вправе этого не делать. Но тогда мы будем грешить перед Богом. Извергните развращенного из среды вас. В теле Христа, то есть в церкви, должен быть строгий порядок в отношении к греху. И это, друзья, очень важно. Надо любить всех людей, надо снисходить. Когда человек споткнулся, необходимо снисходить, друзья. И это правильно. Снисходить друг к другу, прощать друг друга, когда действительно там вопрос примирения стоит. Но если человек, называясь верующим, находится в грехе, друзья, там, обратите внимание, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Я понимаю, неудобно, друзья, правда? Неудобно, о неудобных вещах говорим. Писание побуждает нас говорить об этом. И Агей, смотрите, вовлек в рассуждение священников, которые знали закон, будьте внимательны. Не народ, он не к народу обращается, а к священникам, которые знали Божий закон. И задает два вопроса. Мы как раз рассматривали их. Вот если мясо в одежде, и вот если он прикоснулся к чему-то, вот какому-то простой вещи, она становится нечистой? Нет. Но если кто-то нечистый, грешник, коснется даже одежды, в которой там уже находится какое-то что-то священное, оно обязательно будет нечистым. Это сильное заявление, какой вред приносит грех человека. Мои друзья, я хотел бы, чтобы мы об этом внутренно, искренне молились Богу, что Бог в нас самих сформировал правильное отношение к греху. Если человек согрешил и покаялся, простили, забыли, восстанавливайте отношения. Но если человек находится в грехе, пребывает в грехе, мои друзья, Божий закон требует. Евангелие требует, будьте внимательны, извергните развращенного из среды вас. Итак, вот это очень серьезных четыре урока, которые можно их больше выявить. Я думаю, что если вы внимательно посмотрите, вы для себя больше количества найдете. Но поскольку это священное писание, оно полезно сегодня и для нас, верующих, друзья, оно нас ставит перед этими серьезными заявлениями. Это касается сегодня нас. На два момента хочу обратить внимание, как книга Агея связана с Новым Заветом. Какая параллель? Итак, Новый Завет прямо цитирует слова пророка Агея. Смотрите, мы читаем в книге пророка Агея. «И скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих». Где эта фраза цитируется? Потом мы немножко посмотрим на важность, глубину вот этого заявления. Евреям 12 глава. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, то есть говорившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего, то есть говорящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Друзья мои, это сказал пророк Агей. «Потрясу небо и землю». Конечно, здесь очень сложно эту фразу просмотреть, потому что все-таки это перевод, надо с этим согласиться. И в одном случае это перевод с еврейского, в другом случае перевод с греческого, поэтому уж не совсем ярко просматривается вот эта параллель. Но Агей, Бог через Агея сказал, я потрясу землю, я потрясу небо. И вот эту же мысль подтверждает Павел. И говорит, друзья, смотрите, если Бог тогда сказал, я вот это сделаю, и Он это сделал, насколько мы сегодня должны трепетать перед этим заявлением. А Господь сказал, еще раз я поколеблю не только небо, но и землю. И это колебание уже будет значительно сильнее. Смотрите, друзья, это хороший урок для нас. Павел в очень серьезном объяснении превосходства Христа в послании к евреям подчеркивает эту, друзья, деталь. Это урок сегодня для меня и для вас, друзья мои. Насколько мы серьезно и с трепетом относимся к Слову Божьему. Он тогда говорил и сделал. Бог не меняется. Это слово для нас написано. Это первая связь книги Агея с Новым Заветом. Второе. Пророчество о большей славе нового храма по причине прихода Христа. Хочу немножко на это обратить внимание. Храм Соломонов, это первый храм, который был построен людьми, был наполнен славой Божьей. Евреев слово «шехина». Нам оно ничего не говорит. Но для евреев это трепет. Они понимают, что если вот эта шехина или слава Господня не будет на храме, храм Бог не принял. У меня вопрос, друзья. Мы посвящаем, многие из вас, наверное, были при молитве, освящении многих домов молитвы. Правда, да? Ну, вспомните, пожалуйста, сколько вы при таких присутствовали? 3, 4, 5, 7, 10. У меня вопрос. Мы когда-то думали об этой шехине, о том, что Бог славно принял здание? Это интересный вопрос. А евреи понимали одно, что если Бог вот эту славу, или шехина, еврейское слово, не опустит на храм, этот храм не может приниматься, как тот, который Господь принял. Удивительная, друзья, деталь. То есть слава Господня неотделима от самого Бога. Мы об этом раньше говорили. И евреи были к этому особенно внимательны. Они знали, что храм Соломонов был освящен, Бог его принял, что мы читаем во второй Паралипоменон. Когда окончил Соломон молитву, это молитва посвящения храма, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и шехина, то есть слава Господня, наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. Итак, евреи хорошо это понимали. Почему они дорожили храмом? Думаю, это была одна из причин, почему они уповали на храм. Помните, мы раньше говорили, если у нас храм Господень, с нами ничего не произойдет. Логически где-то в чем-то они были правы. В чем? Если у них храм, и от этого храма слава Господня еще не отошла, значит, Господь там присутствует. Потом уже Иезекиилю, помните, было показано видение, когда слава Господня стала выходить из храма, потом на границе города, потом вообще удалилась из Иерусалима. Вот это показатель того, что покинул Господь храм, при всем том, что ранее он его принял. Итак, интересно, друзья, еще одна деталь. Храм Зарававеля будет также наполнен славой Божьей. И по какой причине? Если первый храм было побуждение людей строить, а Господь его принял, то второй храм Бог дал повеление Киру построить. И если Господь дал это повеление построить, я смелюсь выразить такую мысль, что Бог побеспокоится о том, чтобы над этим храмом тоже была шехина, тоже была слава Господня. Но интересно, когда происходило строительство храма, евреи не могли в это поверить. Смотрите, народ получает вот через пророчество Агея ободрение при бедности храма. Возможно, возможности переселенцев, 53 тысячи, не все не строили храм, ну, во всяком случае, 53 тысячи возвратились приблизительно из плена. У меня вопрос, когда мы приезжали в Америку, с чем вы приехали? С многими миллионами? По 2 чемодана на каждого, не больше, правда, друзья? А во что мы сегодня превратились? Ой, не в 2 чемодана не уместимся, если задумаем возвращаться. Извините за улыбку. Но деталь вот в чем. Конечно же, какие возможности у рефьюджис в Америке? Они только приехали. Что они могут сделать? Подумайте о том, Какие были возможности у евреев, когда они возвратились из плена? А теперь сравните, какие были возможности у Соломона, когда государство процветало. Конечно же, когда они, возможно, в памяти, возможно, старцы там некоторые были, которые видели первый храм. Конечно же, он несравненно, это бедная бедность и все. И вы прекрасно понимаете, какое состояние было у строящий храм. И смотрите, что на этот счет как раз Агей обращает внимание. «Скажи также Зарававелю, 2 глава, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, то есть священнику, и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней славе, и каким вы его видите теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Ну, посмотрите, сравнение. Возможности Соломона и возможности только-только возвратившихся из плена. Конечно, это ничто, это правильно. Так они воспринимали. Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись. Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы. Почему? Ибо я с вами. Говорит Господь Саваоф. Друзья мои, я не знаю, вот сейчас окажись, вот мы бы, допустим, строили дом молитвы, реставрировали его, и руки бы у нас опустились. Вот, положа руку на сердце, мы бы вдохновились этими словами. «Я, ободритесь, я с вами, говорит Господь Саваоф». Ободрились бы? Интересный вопрос. Это было серьезное ободрение. Правителю страны, первосвященнику, и всему народу земли. Понимание бедности храма и важности его величия, храм-то бедный, но величие его великое, видимо, побудило Ирода Великого заняться реставрацией храма ради приобретения расположения к себе со стороны иудеев. Это очень интересная деталь. Тот храм, который отреставрировал Зарававель, конечно, он был бедный. Но здесь мы соприкасаемся с Иродом Великим. Мы чуть позже уже как раз будем о нем говорить. Известный Ирод, который повелел истреблять младенцев при рождении Иисуса спустя некоторое время. Он прекрасно понимал, что евреи ожидают величия храма. Они ожидают, что вот эта шехина, это благословение, эта слава сойдет на этот храм. Но на какой храм сойдет? Он бедный, бедный такой. Ирод Великий был из потомков Исава, идумеянин, но претендовал на то, чтобы быть царем иудейским. Но он был иноплеменник, и евреи Ирода не принимали. И для того, чтобы снискать расположение евреев, Ирод начал реставрацию храма. Он умер, а реставрация продолжалась. Помните выражение, которое мы читаем в Евангелии, когда Христос говорит: «Разрушьте храм сей, а я в 3 дня его воздвигну». Ему говорят: «Этот храм», что дальше написано, «строился 46 лет». Вот реставрация храма продолжалась 46 лет. И при всем том, что этот храм, в любом случае, евреи не приняли Ирода Великого. Ну, и тогда он решил отомстить уже царю иудейскому. Это его как реакция. Итак, Бог обещал, и обещал через именно Агея, обещал наполнить славой строящийся храм при отсутствии внешнего богатства. Это интересная, друзья, мысль. Если первый храм вдохновлял евреев своей пышностью, он золотом был отделан, драгоценными камнями, очень дорогим деревом, очень серьезные, посвященные, действительно одаренные от Бога люди занимались вот отделкой этого храма. Здесь Господь на другую вещь обращает внимание, друзья. Вы догадываетесь, на какую? Не пышная внешность привлекает, а состояние сердца. Вот что Господь ценит. Да, внешней пышности нет. Но я буду с вами. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. Смотрите, интересное выражение. И придет желаемый всеми народами и наполню дом сей славою. И наше выражение говорит Господь Саваоф. Итак, придет в этот храм, желаемый всеми народами, и я наполню вот этот храм своей славой. Это я вам говорю. Желаемый всеми народами – это прямое указание на Христа. Это прямое пророчество Агея о Христе. Слава храма, храма Зарававеля, который далее реставрировал и царь Ирод, от прямого присутствия Бога Христа в храме. Именно в храме Зарававеля и находился Христос, когда он приходил туда. Интересно, как-то помните, он в этом храме пришел, а было время дождей, написано, это была зима. И он около притвора Соломонова, тот, кто сделал этот храм славой, наполнил славой, ходил и бедный мерз от дождя около храма. Уникальная, друзья, деталь. Вдумайтесь, это маленький фрагмент, на который обращает внимание евангелист. Действительно, Господь наполнил этот храм, храм Зарававеля, славой своей в лице Иисуса Христа. Что Лука пишет? Слова Христа. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона». И вот здесь больше Соломона. Кто эти слова говорил? Христос. Обратите внимание. Вот здесь, вот тот, кто с вами говорит, он больше Соломона. Следовательно, это одно из подтверждений от Нового Завета, что действительно этот храм, пусть он бедно выглядел, но он был более прославлен, потому что этот храм, в этот храм вошел Бог, Сын Христос. Друзья, некоторые выводы, и у нас будет возможность вот в том, с учетом того, что мы с вами получились, поразмышлять и помолиться Богу нашему. Итак, пророк Агей – это свидетель того, что Бог не оставил свой народ после плена. Это один из первых пророков после плена. Далее, Агей – библейский вдохновитель в устройстве Дома Божьего, напоминающий, перед каким Богом находятся люди. Братья, сестры, кто в нашей церкви Агей? Не Агеев, а Агей. Вдохновитель. Кто? Друзья, нужен Агей нам сегодня? Нужен, друзья. Агей – вдохновитель. Так говорит Господь. Побуждал народ. Дальше. Агей показывает ценность чистоты святого сердца человека и разлагающее влияние греха отдельно взятого человека на все общество. Насколько Бог ценит святость человека? И Агей показывает, что грех отдельно взятого человека, в котором человек продолжает пребывать, он оскверняет общество. Бедность храма Зарававеля и Божья слава в нем служит вдохновенным утешением и поддержкой верующего в его служении Богу. Сила Божья совершается в немощи. Слава Дома Божьего не от красоты его, а слава Дома Божьего от присутствия Христа в этом доме. Обратим сердце наше на пути наши. На время от вот этого дня и назад. Обратим сердце наше на свои пути от сего дня и назад. Иудеев, вот этот призыв, обратите сердца ваши на пути ваши от сего дня и назад, вот этот призыв Иудеев сделал ревностными в созидании Дома Божьего. Один вопрос перед молитвой. Что производит и произведет в нас этот призыв. Когда евреи услышали этот призыв, они вдохновились, и И уже не стали обращать внимания на противящихся, которые мешали строить храм, а стали ревностно созидать его. Мои друзья, обратите сердце ваше, так говорит Господь. Бог не поменялся, правда? Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши от сегодня и далее, и назад. О чем говорит для нас этот призыв? К чему он нас побуждает? Друзья, это вопрос для молитвенного размышления. Так говорит Господь. Обратите сердце ваше на пути ваши. Давайте попробуем это сделать сейчас. Понимая, перед кем мы преклонимся, понимая, от кого зависит наше благословение, понимая, насколько Бог строго смотрит на святость человека и на грех человека. Пусть эти размышления преклонят нас действительно перед Богом в ожидании Его милости, в ожидании Его поддержки, в ожидании Его благословений, в созидании нас самих, в созидании через нас, Дома Божьего и Его Церкви. Аминь.